церкви ты оставил первую любовь твою. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит державший семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, и если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаито, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
Ладно, Откровение, 2 главу, вот в первом стихе ангелу Эфесской церкви напиши. Это все-таки послание от Иисуса к этими церквами. И сперва просто размышляем о том, что Иисус на самом деле знает дела каждого человека. И он как-то смотрит на свой народ здесь на земле, на рамках вот церкви, что мы все принадлежаем к какой-то группе. И это тоже показательство о том, что он как-то хочет и как-то ожидает даже от нас какой-то церковной жизни. И это особо для нас сегодня как-то актуально, когда есть, по-моему, искушение или склонность у нас считать, что ну, церковь как-то я не хочу. Я верующий человек, я сижу дома, я как-то верю в Бога и в Иисуса, но христианство предназначено для коммунальной вот, жизни вместе, то есть из-за друг друга, из-за всяких испытаний с друг другом. Мы кое-что будем прогрессировать в нашем духовности. Просто так сидеть дома, вот один, глобальная как-то вот, тишина, как-то имея вот, наши личные отношения с Иисусом, без никакого внимания другими, это не то, что Иисус хочет. И почему эти письма написаны ангелу, каждому вот, церкви? Я понимаю тогда, что у каждого собрания или группы верующих есть какой-то ангел, который им предоставляет даже перед Богом на небесах. И тогда мы здесь. Хотя, допустим, 2-3 человека в одном комнате собираются, или как мы здесь сегодня, скажем, 100 человек, или сколько в одном зале, у нас есть какой-то ангел-представитель. Это так, что у нас ну, каждый имеет свой личный ангел-представитель, ангел-хранитель. Но это и тоже действует на другом масштабе, потому что каждая группа верующих людей, у них и тоже есть какой-то ангел перед Богом. Итак, мы говорим, что Бог знает все, то, что творится здесь. И это конечно, да, но вникается вопрос, как он знает. У него есть какой-то механизм, по-моему, который он использует, чтобы как-то знать ситуации здесь на земле. И этот способ является ангелом. И через его ангелом он как-то знает ситуации здесь. И в первом послании к Коринфянам Павел писал в 11 главе кое-что очень странно. Он сказал, что в этом контексте у женщин должен быть покрыта голову из-за ангелов, из-за присутствия ангелов. Как это может быть, как это, может, ну, как мы сможем это понять? Я понимаю, что он имел в виду, что там на собрании были тоже ангелы. Допустим, если у вас здесь 100 человек, значит, есть и 100 ангелов здесь с нами. Потому что если у каждого есть свой ангел-хранитель, получается, что 100 человек, значит, 100 ангелов. Но и тоже есть ангел, который карту предоставляет весь церковь. И это, наверное, слишком чудесный для нас считать, что мы здесь в Вилкоцем, в Риге, в Латвии, что у нас есть в небе какой-то ангел, который предоставляет нам как группа перед Богом. Но иначе как это понять? Конечно, тот греческий слов переведена ангел, но и тоже означает посланник и может быть использован просто у человека. Наверное, это говорится какой-то пастор и какой-то лидер человеческий этого церковь. Но как-то в контексте не так, потому что дальше в первом стихе написано, что Иисус является Он, ходящий посреди семи золотых светильников. В храме Божьем было, конечно, 7 светильников. И этих светильников предоставляли вот церкви. Получается, что то, что здесь есть на земле, имеется свое отражение там на небесах. И эти письма написаны 7 церквами в Южном Турции. То, что, ну, как мы поняли бы, сегодня в юге Турции. И этих 7 церквей как-то имели своих отражений там на небесах, где там были и тоже вот своих представителей. Значит, что все то, что творится в нашей личной жизни, в нашей жизни как церковь, Бог все обо всем знает. Потому что через ангелом вот это все-таки имеется свой образ, свой вот отражение там на небесах. Итак, мы не здесь просто так случайно. На самом деле у нас есть какое-то представительство перед самым троном Божьим там на небесах. Посредством я предлагаю ангелов. Итак, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. Значит, Бог на самом деле знает вот каждый деталь нашего человеческого опыта на самом деле. И откуда Он это знает? Из-за того, что Иисус ходит посреди светильников. Он все обо всем знает, смотря прямо на сердце человека и так далее. И Он даже понял, вспоминал, что в этом церкви у них были проблемы с теми, которые называют себя апостолами, и они не таковы. То есть фальшивые апостолы, тех, которые считали, что ну да, я был с Иисусом, я апостол, когда фактически это не то. И он сказал, ну молодец, вы такие, работали очень много для меня, сделали очень много. И не изнемогал, в третьем стихе. И это, к сожалению, часть нашего, ну, человечества, что мы начинаем как-то духовным образом и потом изнемогаем, то есть мы как-то потеряем энтузиазм, потеряем вот нашу духовную энергию. И он заметил, что этих держали. И он типа сказал, ну я это заметил. Молодцы. А потом в 4 стихе, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Как это может быть? Если они такие активные, если они столько сделали для Иисуса, откуда тогда можно сказать, что ты оставил первую любовь твою. На русском, на английском мы читаем тут слово «любовь», и это как-то имеется широкое значение. А на греческом языке есть разные оригинальные слова, переведена «любовь», и это переводится слово «агапе», которое, в принципе, значит «любовь Божия». Такой, ну, нежность и так далее. То есть, не смотря на всякий свой труд, и не смотря на то, что они как-то ненавидели, сильно ненавидели, не сможете сносить развратных. Все-таки, они все-таки это сделали без любви. И для Иисуса это значит, они падали. Итак, в 5 стихе, вспомни, откуда ты не спал. И покайся. То есть, не смотря на то, что человек все как-то активно делает, полны. Если без любви, тогда человек вообще не спал и надо покаяться. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Археолог работает там, в Южном Турции, довольно активно. И нашли руины, где, видимо, были какие-то христианские собрания. А сегодня христианства там вообще нету. Только мечеть в мечеть. Значит, что все то, что здесь написано, исполнился. И почему исполнился? Из-за того, что любви нету. И это борьба для нас на самом деле. Жить с любовью в жизни. Это мы сможем все как-то поверхности, все делать для Бога, ненавидеть грех, ненавидеть развратных, как здесь написано, не сможешь сносить развратных, то есть не могу терпеть компании такие. Но это не значит, что ты будешь в Царстве Божьем. Потому что мы сможем быть вполне как-то выше всех в нашем самопредставлении, когда фактически человек без всякого любви. И если так, тогда мы не будем в Царстве Божьем. Потому что без этого все. Если мы не сможем как-то любить наши брата, так как Иоанн писал, мы не сможем сказать, что я люблю Бога. Есть, конечно, многие такие, которые считают, что я очень Бога люблю, Иисус я очень люблю, но они вообще людей ненавидят. И так не может быть. Вполне не может быть. Я считаю, что это довольно популярно сейчас. Это уже не модно сказать, что я атеист. Это уже довольно модно сказать, что да нет, я верующий, у меня есть какое-то отношение с Богом, с Иисусом и так далее. Но я просто людей не могу терпеть. И Иоанн сказал, что если так, то мы вообще не любим Бога. И вот, как я сказал, целый суд церковной жизни. Как-то быть вместе с друг другом, терпеть с друг другом и так далее. Но, впрочем, в 6 стихе, то в тебе хорошее, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. То есть Иисус как-то анализировал этих людей. Это плюс, это минус. Это плюс, это минус. Если он так сделал с этими людьми, которые жили почти 2000 лет тому назад в Южном Турции, тем более для нас сегодня. Он тоже очень внимательно размышляется о жизни человека, что у Данкана есть плюс в этом, а минус в этом, минус в этом. Конечно, наше спасение на основании милости и благодати, не за наше чистота и совершенство, но тоже стоит вспоминать, что он смотрит на каждый аспект человеческой жизни. Конечно, если мы принимаем крещение во Христе, мы находимся во Христе. Всякий его праведность как-то считается на нашем счету. Он смотрит над нами, как у нас белые одежды. И это не так, что он думает, ладно, один минут ты как-то был со мной, потом отошел от меня, потом вернулся за 5 минут, потом вообще ушел за 3 часа. Нет, мы находимся как-то во Христе, в смысле у нас есть какой-то статус с Ним. Конечно, мы хотим знать, что значит дела николаитов. Значит, тех, которые следовали за Николаем. И я просто чуть прочитал об этом, что Николай был один из первых еретики. И его подход был в том, что, в принципе, мы сможем все делать в грешном плане, и даже нам надо все это делать. И как-то через грех мы будем приходить как-то к Богу. Он как-то сильно ободрил людей, верующих людей. Согрешить, испытывать каждую форму греха, и чтобы они будут как-то иметь какой-то духовный рост. И это, конечно, очень привлекательно. И когда мы читаем 1 Коринфянам 11 главу о преломлении хлеба, тот отрывок там о преломлении хлеба, это в контексте того, что Павел писал в Эпиане во время преломления хлеба. Это ужас. И как-то они это сделали без стыда. И он тоже писал коринфянам, что во всякие сексуальные неморальности занимайтесь даже в церковь. Даже, кажется, во время преломления хлеба. И мы думаем, а как может быть, что во время, допустим, богослужения, во время причастия, преломления хлеба, вот людей, верующих людей, могли бы всякие этого, неморальность, сексуальную вот, неморальность и всякие пьянства заниматься, как может быть, и считать, что это богослужение, как это может быть. Наверное, понятно, если кто не спал один день, иногда, а вообще, весь церковь так заниматься, разве, как это может быть? Это объясняется, если мы понимаем, что значит дела Николаитов, то есть этих людей так и считали, что это даже праведность. И, конечно, людей думали, ой, это хорошо, мы сможем быть и христианин, и страшно согрешить. Вот. Поэтому Иисус сказал, что я это ненавижу, и молодцы, что вы и тоже ненавидите этого. Это не может быть, что мы сможем как-то смешивать совсем плотской жизни с духовным. Гораздо лучше просто признаться, что да, я не то. Но да, я не спал, я покаюсь, я извиняюсь. Чем как-то гордиться об этом. И читая эти послания в Новом Завете, у меня ощущение, что это не просто так, что люди, ну, верующих людей немножко падали вот, иногда, но у нас ощущение, что они даже, ну, Павел писал, Петр писал, что зачем вы как-то горды об этом, зачем это для вас какая-то прелесть, что вы такой грех сделали. И это можно понять. Читаю немножко, изучаю немножко об этих Николаитов, потому что они так учили, что давайте согрешаем, это даже праведность. И даже Кремниевым 6 глава, где написано о крещении, это тоже написано в каком-то контексте. Павел писал, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножились благодать? Никак. Я думаю, это то же самое проблема. Давайте побольше будем согрешить, побольше благодать будет тогда умножаться. Да, давайте согрешаем, чтобы благодать Божия как-то будет побольше. И поэтому Павел сказал, да нет, это не может быть. Вы приняли крещение, чтобы всякий этот грязь Бог простил бы тебе. Зачем продолжаться тогда в этом? Итак. Нам надо иметь тот же самый отношение, которое есть у Иисуса. Он сказал, молодец, я такие дела ненавижу, ты это ненавидишь, молодцы, мы как-то вместе в этом. Седьмое, имеющий ухо, да слышать. Я думаю, так как Иисус сказал, что это не дано каждому. Ты сможешь говорить с некоторыми людьми о Боге, об Иисусе, о Слове Божьем, и не в том, что они плохие. Они просто не созреются к этому. И в этом плане вера, факт того, что мы здесь, факт того, что мы даже интересуемся на Слово Божие, это является дар Божий. И когда Павел об этом писал к римлянам, он начинал говорить о том, что есть какое-то понятие, как предупреждение, где Бог как-то дал одному человеку верить и не дал другому верить. Даже покаяние – это дар Божий. И Петр, и Павел так писали. Павел все об этом написал к римлянам в контексте благодати. Он хотел объяснить, что благодать на наше спасение не по делам, но по благодати. И показательство, доказательство об этом в том, что в одном плане Бог дал нам веру. И Он не дал каждому. И это значит, что мы точно, наше спасение чисто на основании благодати, не по делам. Он просто так дал нам. Поэтому, как он сказал, имеющий ухо, да слышать, он имел в виду, что Бог дал вам ухо, чтобы слышать. И так использовайте ваш потенциал, который он дал, потому что это не дано каждому. И побеждающему дам вкушать от древа жизни, который посреди рая Божия. Помните, в Эдемском саде было посредине две дерева. Дерево познания зло и добра и дерево жизни, которое Адам и Ева не кушали, потому что они умерли. И даже написано, что Бог выгнал Адам и Ева из сада, чтобы они не кушали бы от древа жизни. Чтобы они не жили бы вечно, так как у нас есть пока жизнь. Потому что это было бы ужасно, жить вечно, так как сегодня. И он сказал, что в конце концов я дам побеждающему вкушать от древа жизни. Значит, что цель и план Божий, это чтобы переостановить то, что было в Эдемском саде. Из-за этого мы сможем смело понять, что Царствие Божие будет здесь на земле, и не на небесах. Потому что цель и суд Иисуса, Его смерть, Его жертвоприношение, в конце концов, это было, чтобы вернуть все на то, что раньше было в Эдемском саде. Я не знаю, быстренько у вас есть пару комментариев? Вопросы?
Анатолий Думарь.
Анатолий.
Я не понимаю, кому обращается Иисус Христос, к этому ангелу Эфесскому, да? Ну, то есть он обращается к кому-то без имени, не одухотворенному, да? То есть я даже обращаюсь к Богу, я могу его поблагодарить за то, что он для меня сделал, или сказать, Боже, ты мне не помог, да? Но я к кому-то обращаюсь, да, непосредственно. А тут я не понимаю, кому это адресовано. Или через этого ангела это адресовано каждому из нас верующим?
Это хорошие вопросы. Я объясню, что я предлагаю, что... Ладно, был там церковь в этом городе, Эфесе, где Павел раньше проповедовал. И у них был какой-то общий ангел-представитель на небесах. И Иисус это все писал. Когда он уже воскрес, вознес в небе, он там в небе писал то письмо и как-то дал тот ангелу. И не значит, что тот ангел сам согрешил, что тот ангел сам это сделал. Но тот ангел был представитель церкви. Итак, в первую очередь, все то, что здесь написано, актуально, конечно, для верующих людей в Эфесе.
Ну вот 8 стих, да? Четко говорится. И ангелу. Церковь, напиши, так да. Говорит, Альфа и Омега, да? Первый, последний, да?
Да.
Который был мертв. То есть Христос, да? Хотя Альфа и Омега, это, по-моему,
Бог Отец. Ну, это следующее.
То есть напиши, кому,
да.
Говорит Христос ему, так? Иоанну Златоусту, я так понимаю, да? Да? Напиши, кому, настоятелю церкви. Ангел, настоятель церкви, глава.
Ну, да, здесь на земле получилось так, что Иоанн это писал церкви, ну, к этому, ну, церкви. Ну, церкви. Но на небесах все то, что здесь, имело свое, ну, отражение там на небесах. Да, Сергей.
Яхве Элохим. Это наш Господь Бог, Его
да.
Имя.
Да.
И то, что он сотворяет и землю, и все остальное, он все это создал с помощью своих ангелов.
Правильно.
И то, что обращается к Господу Богу, то он это делает.